8200 верст пустоты», — пропел за решеткой радиоприемника дрожащий от чувства мужской голос. «А все равно нам с тобой негде ночевать. Был бы я весел, если бы не ты, если бы не ты, моя родина-мать». Володин встал с места и щелкнул выключателем. Музыка стихла. «Ты чего выключил?» — спросил Сердюк, поднимая голову. «Не могу я Гребенщикова слушать», — ответил Володин. «Человек, конечно, талантливый, но уж больно навороты любит. У него повсюду сплошной буддизм. Слово в простоте сказать не может. Вот сейчас про родину-мать пел. Знаешь, откуда это? У китайской секты Белого Лотоса была такая мантра: абсолютная пустота — родина, мать — нерожденная. И еще как зашифровал: пока поймешь, что он в виду имеет, башню сорвет». Сердюк пожал плечами и вернулся к своей работе. Разминая пластилин, я иногда поглядывал на его быстрые пальцы, складывавшие журавлика из тетрадного листа. Он делал это с удивительным проворством, даже не глядя. Такие же журавлики были разбросаны по всей комнате лечебно-эстетического практикума. Множество лежало на полу, хотя только сегодня утром Жербунов с Барболиным вымели в коридор целую гору. Но Сердюк совершенно не интересовался судьбой своих однообразных произведений. Поставив карандашом номер на крыле журавлика, он бросил его куда-то в угол и тут же вырвал из тетради следующую страницу. «Сколько осталось?» — спросил Володин. «К весне должен успеть», — сказал Сердюк и перевел взгляд на меня. «Слушай, а я еще один вспомнил». «Давай», — ответил я. «Короче, значит, сидят Петька с Василием Ивановичем и бухают. Вдруг вбегает солдат и говорит: белые. Петька говорит: Василий Иванович, давай ноги делать. А Чапаев наливает еще два стакана и говорит: пей, Петька. Выпили, значит. Опять солдат вбегает: белые. А Чапаев еще два стакана наливает: пей, Петька. Опять вбегает солдат и говорит, что белые уже к дому подходят. А Чапаев говорит: Петька, ты меня видишь? Петька говорит: нет. Чапаев тогда говорит: и я тебя нет. Хорошо замаскировались». Я презрительно вздохнул и взял со стола новый кусок пластилина. «Этот я знаю, только с другим концом», — сказал Володин. «Белые вбегают, оглядывают комнату и говорят: вот черт, опять ушли». «Это уже ближе», — отозвался я. «Хотя все равно бред. Белые какие-то. Я не понимаю, как все могло до такой степени исказиться. Ну а еще какой-нибудь?» «Еще такой помню», — сказал Сердюк. «Короче, значит, переплывают Петька с Василием Ивановичем Урал, а у Чапаева в зубах чемоданчик». «Ой», — простонал я, — «кто ж только такую чушь придумал? И, короче, он уже тонет почти, а чемодан не бросает. Петька кричит ему: Василий Иванович, брось чемодан, утонешь! А Чапаев говорит: ты что, Петька, нельзя, там штабные карты». Короче, еле выплыли. Петька говорит: ну что, Василий Иванович, покажи карты, из-за которых мы чуть не утопли. Чапаев открывает чемодан. Петька смотрит, а там картошка. Василий Иванович, какие же это карты? А Чапаев берет две картофелины, кладет на землю и говорит: смотри, Петька, вот мы, а вот белые. Володин засмеялся. Тут уже совсем никакого проблеска смысла, сказал я. Во-первых, если у вас, Сердюк, через 10 000 жизней появится возможность утонуть в Урале, можете считать, что вам крупно повезло. Во-вторых, мне абсолютно непонятно, откуда все время берутся эти белые. Я думаю, тут не обошлось без Дзержинского и его конторы. В-третьих, это была метафорическая карта сознания, а вовсе не план расположения войск. И не картошка там была, а лук. Лук? Да, лук. Хотя по ряду глубоко личных обстоятельств я дорого бы дал за то, чтобы там была картошка. Володин и Сердюк обменялись долгим взглядом. «И этот человек хочет выписаться», — сказал Володин. «А, теперь я вспомнил», — Чапаев пишет в дневнике. «6 июня. Мы оттеснили белых». «Никакого дневника он не вел», — бросил я. «7 июня. Белые оттеснили нас». 8 июня. Пришел лесник и всех прогнал. «Понятно», — сказал я. «Это, наверное, про барона Юнгерна. Только он, к сожалению, так и не пришел. И потом он лесником не был. Он просто говорил, что всегда хотел быть лесником. Я, господа, нахожу все это странным. Вы неплохо информированы, но у меня постоянно возникает такое чувство, что кто-то, знающий, как все было на самом деле, попытался чудовищным образом извратить истину, и я не могу понять, с какой целью. Некоторое время никто не нарушал тишины.